Разные языки, часть 8. 1 Коринфянам, 5 глава, 1 стих. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и причем такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего, и вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был среди вас, сделавший такое дело. Павел пишет той самой Коринфской церкви, в которой действовали дары духа, но в которой имел место грех. Павел не говорит, что все окей, можно проигнорировать это обстоятельство. Напротив, он говорит, что лучше бы они плакали, а не гордились. Я хочу, чтобы вы поверили в возможность того, что можно быть в каком-то месте духом, а не телом. Стих 3. Читаем внимательно. 1 Коринфянам 5 глава 3 стих. «А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшую такое дело в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа». Видите, что говорит Павел? Он не присутствует с ними физически, а присутствует духом, что когда они собираются вместе, он духом с ними. Павел говорит о том, что если человек, делающий грех, будет продолжать поступать подобным образом, то Коринфская церковь должна предать его сатане. Обратите внимание на то, кто ответственен за измождение плоти. Дьявол, а не Бог. Заметьте также, что дьявол даже не прикоснулся к этому человеку. Его нужно было предать сатане, прежде чем тот возьмет его плоть и будет разрушать ее. Очевидно, что церковь далеко отошла от библейских стандартов. Мы научены верить, что как только мы согрешили, Бог моментально нас разнесет в пух и прах. Нет, Библия говорит, что есть время, чтобы обратиться. И это задача членов церкви – обратить внимание этого человека на его грех и сказать: «Тебе бы стоило плакать, а не ходить, возгордившись». Церковь ответственна за то, чтобы возродить его ко Христу. Если он не раскаивается, то его должны предать сатане во измождение плоти, чтобы он покаялся. Церковь отделяет его от себя, не общается с ним и надеется, что измождение плоти отвратит его от греха, что он покается, вернется в церковь и будет спасен. Хочу еще раз обратить ваше внимание на 3 стих. «А я, отсутствуя телом, но присутствую у вас духом». Послание Колоссянам 2:5. Павел пишет: «Ибо хотя я отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа». Итак, мы видим, что Павел не был физически с этими церквями, но знал, что там происходит. Возвращаясь к служению Джона Лейка в Южной Африке, хочу рассказать о том факте, что он руководил большим количеством церквей, находясь в Йоханнесбурге. По всей стране им было основано и находилось под его наблюдением более 125 белых церквей и около 500 церквей коренных жителей. Они писали ему письма, рассказывая о своих проблемах, но по большей части, еще прежде чем доходило письмо, Джон Лейк знал, что происходило в той или иной церкви. Зачастую дело происходило следующим образом. Джон Лейк получал письмо, в котором сообщалось, что кто-то из собрания причиняет церкви много проблем, что от него идет волна замешательства, и члены церкви просили помощи и наставлению Джона Лейка, как им поступить. Джон Лейк шел молиться на языках, в духе посещал собрание этой церкви, а после объяснял им в письме, что проблема не в нем, а в другом человеке, что тот человек оказывает сильное влияние на того, о ком они думали, что тот причиняет церкви проблемы. О Джонни Лейке говорили как о старшем пасторе, который все видит, что от него ничего нельзя спрятать. Он знал Духом Божьим обо всем, что происходило в церквях, подчиненных ему. И опять подчеркиваю тот факт, что эти способности проходили через говорение на языках. Жену Джона Лейка, Дженни, которая впоследствии умерла в Южной Африке, называли «молящаяся миссис», потому что она всегда молилась на языках, молилась Духом. Те, у кого были проблемы с крещением Духом Святым, просто могли подойти к дому, где жили Лейки, постоять там какое-то время, слушая, как Дженни молится на языках, и получить крещение Святым Духом. Дженни даже могла ничего об этом не знать, и говорили, что не было ни одного человека, который не получил бы крещение Духом, если молилась за них Дженни. Если сейчас для нас исцеление что-то необъятное, то в то время это были языки. Одна женщина, жившая в Спокейне, еще за 5 лет до приезда туда Джона Лейка, получила пророчество, что приедет человек из Йоханнесбурга и будет учить тому, чего ей не достает. Она молилась и просила Бога дать ей то, чего ей не хватает. И она не могла понять, чего именно, но сердце о чем-то нестерпимо тосковало. Почему же ей пришлось ждать 5 лет? Почему Бог ей не объяснил все, что нужно, если уж Он говорил с ней? И в книге Деяний ангел тоже не стал проповедовать Корнилию Евангелие, а повелел ему найти дом кожевника и позвать Петра. Знаете почему? потому что не ангелам верено Евангелие, а людям. И вот Джон Лейк приезжает с Пакей. Его пригласила церковь отнюдь не пятидесятническая, а похожая на ту, которую сегодня мы бы назвали саентологической церковью. Пастор той церкви сказал ему, что слышал об исцелениях, происходящих через него, и хотел узнать об этом больше. Джон Лейк начал с того, что объявил пастору: «Мое послание – не ваше послание, мой Христос – не ваш Христос. Я проповедую другого Христа». Пастор ответил, что все в порядке, Джон Лейк может проповедовать свое послание целиком. Для того пастора это было смелым шагом, и первая проповедь Джона Лейка была о крещении Святым Духом. В этой церкви на том самом служении была женщина, о которой я рассказывал выше. Как только она услышала, что Джон Лейк приехал из Южной Африки и осознала, что прошло 5 лет с того времени, когда она получила пророчество, то женщина была первой у алтаря, когда Джон Лейк сделал призыв к крещению Святым Духом. Эту женщину звали Айрин. Она проработала с Джоном Лейком 20 лет. Когда он умер, она проповедовала на его похоронах. Она сказала, что ей было в тот момент без разницы, к чему он призовет. Поскольку Бог уже сказал, что ей это нужно, она была готова принять, что бы это ни было. И в тот день она приняла крещение Святым Духом. Итак, первое и самое главное, о чем Джон Лейк проповедовал в Спокейне – крещение Святым Духом. Это его служение было успешным, и он сам назвал причину этого. Джон Лейк писал, что секрет их успеха в исцелении и в агрессивном служении – то, что они учили своих работников, чтобы они были наполнены Святым Духом, что они были наполнены Святым Духом с того момента, как получили крещение Святым Духом. Дело вовсе не в доктрине об исцелении, которое он учил, а в крещении Святым Духом. Разные языки, часть 8b. Джон Лейк уже тогда намного дальше продвинулся, чем мы сегодня. Мы почему-то думаем, что можем выбирать, взвешивать, нравится ли нам говорить на языках или нет. Мы говорим: «Я хочу исцелиться, я хочу, чтобы Бог меня использовал, но мне что-то не очень нравятся языки». Ну, тогда, может, вам следует присоединиться к какому-то культу. Поймите, что вы не можете выбирать, делать только то, что хотите. Бог принимает решение, излагает свой план. А вы либо принимаете его план, либо не принимаете. Мы не можем выбирать, какая-то часть Библии нам нравится, а какая-то нет. Мы должны взять ее, понять и ходить в этом. Обычно получается, что нам приходится ходить в этом еще до того, как поймешь все полностью. Но нам необходимо принять решение это делать. Я хочу показать вам на примерах и свидетельств, какое действие производит человек и крещение Святым Духом. И я буду активировать вас и вести дальше в этих истинах. Всем известно, что 12 глава 1 послания к Коринфянам говорит о дарах Духа в их и их действии. Всем также известно, что 13 глава того же послания говорит о Божьей любви. 1 Коринфянам 12 глава 27 стих. «И иных Бог поставил церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки». 1 Коринфянам 12 глава 31 стих. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». «Больших» означает, что набор даров тот же, но вы можете оперировать в них в большей степени. И дальше Павел говорит, что покажет нам путь еще превосходнейший. Почему? Потому что если вы будете вести себя так, как вели коринфяне, вы возгордитесь. Именно так они и поступали, хвалились перед друг другом своими дарами и способностями. В церквях события развиваются по следующему сценарию. Кто-то начинает двигаться в дарах духа. У него это получается, люди начинают его превозносить и говорить о нем возвышенно. Этот человек постепенно начинает верить тому, что о нем говорят, и начинает превозноситься. А потом все начинает рушиться из-за того, что мы сами поставили человека на пьедестал. Вместо этого мы должны рассматривать дары духа как инструменты. Джон Лейк писал в одном из своих писем: «Если вы верите, что дары даны вам Богом для того, чтобы вы были использованы Святым Духом, то вы готовы к тому, чтобы возлагать руки на больных, чтобы они исцелялись. Вы должны понимать, что Бог дал вам дар Духа, чтобы вы использовали его для Него. Он не дал вам вас Святому Духу, а дал Святого Духа вам. Не вы Его дар, а Он ваш дар. Я ни в коей мере не пытаюсь унизить значимость Святого Духа. Мы работаем вместе с Ним, но у вас должно быть правильное понимание, каков порядок действий. Здесь, на земле, нет ни одного человека, кто стоял бы на более высокой степени в духовной иерархии, чем вы. Вы спросите: а как же апостолы, пророки? Это дары и тренажеры. Они нужны для того, чтобы обучить вас. Понимаете, что тот, кого тренирует, более важен, чем тренер. Мы смотрим на это, как на лестницу. Сначала верующие, потом пастора, учителя, дальше на ступень выше идут пророки, и на верхушке пирамиды апостолы. И мы считаем, что если будем стараться, то будем продвинуты выше по этой лестнице. Но нужно взять и перевернуть эту пирамиду наоборот. И тогда апостолы окажутся у самой земли, фактически в грязи, чем о чем Павел и говорил, что мы как сор. Апостолы должны обучать тех, кто имеет самое высокое положение в Царстве Божьем, сынов Божьих. Библия не говорит нам, что творение стенает и мучится, ожидая откровения. С греческого явление, появление апостолов. Мы читаем, что мир ожидает откровения с греческого явление, появление сынов Божьих. И до тех пор, пока мы не перестанем концентрировать свое внимание на личностях, а не на Святом Духе, действующем через сынов и дочерей Божьих, у нас все так и будет поставлено с ног на голову. Вместо того, чтобы возносить на пьедестал почета пятигранное служение и отдельных личностей, мы должны превозносить Иисуса, который живет в нас. Это делает каждого из нас особенным, а когда все особенные, то никто не выделяется, как превосходящий остальных. 1 Коринфяна, 13 глава, 1 стих. «Если я говорю языками, человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто». Павел не говорит о том, что дары ничего не значат, но он говорит, чтобы мы использовали дары Духа в любви, а не выставляли себя на показ, хваляясь, что имеем тот или иной дар. 1 Коринфяна, 13 глава, 3 стих. «И если я раздам все имение мое и отдам мое тело на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Людям польза есть, а Павлу нет. И 4 стих. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине». Любовь, о которой идет речь, это не эмоции, это нечто большее. Послание к Галатам Павел пишет о плодах Духа. А здесь мы читаем характеристику Бога, потому что Бог есть любовь. Итак, Бог есть все это. Бог долгар, терпит и так далее. Понимаете? Это все черты Божьего характера. Бог не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает. Всего надеется, все переносит. И 8 стих 13 главы 1 Коринфянам. Любовь никогда не перестает, она никогда не закончится, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. Это прекратится, когда вы подрастете, и когда вам это уже будет не нужно. Некоторые верующие считают, что языки уже упразднились, их уже нет, тогда знание уже тоже должно перестать существовать. Но мы знаем, что это не так. В книге пророка Даниила говорится, что в последнее время знание умножится. 1 Коринфянам 13 глава 9 стих. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем». В Ветхом Завете, если пророк пророчествовал не то, что Бог сказал, то людям было дано право забить его камнями. Если он говорил «так говорит Господь», а на самом деле не было так, если пытался обратить народ к чужим богам, то такой пророк должен был понести определенные последствия. В Новом Завете написано, что мы должны судить пророчество. Мы не забиваем камнями пророка, а сами взвешиваем истинность его слов. В Ветхом Завете Бог говорил через людей, а сами они половину не понимали, о чем они говорят, но они просто передавали услышанное. Дух Божий сходил на них, и они записывали, что услышали. Именно поэтому Исаия не мог соединить образ страдающего Мессии и побеждающего Мессии. Поэтому многие не приняли его, потому что ожидали победоносного Мессию. Когда Исаия записывал это слово, он сам не понимал, о чем оно. И им не нужно было понимать всего. Все, что требовалось от ветхозаветных пророков, быть хорошими секретарями и записать слово в слово то, что говорил Господь. Потому что в то время Бог не действовал изнутри них, а сходил на них. В Новом Завете ситуация в корне изменилась. Бог не сходит на нас, Он действует изнутри нас. И поскольку мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, мы должны рассуждать над этим. В Ветхом Завете рассуждать не требовалось. Этот принцип действует при толковании языков. Это не перевод, а истолкование. Истолкователь толкует сказанное посредством Духа Божия. Иногда, если этот человек отдает предпочтение каким-то конкретным доктринам, то в интерпретации он будет эти доктрины озвучивать. Наша задача – рассуждать над сказанным и определить, где Дух говорил, а где человек. Нужно уметь отделять одно от другого, рассуждая над пророчеством. Впервые я пророчествовал в церкви Лестера Самрала. В его церкви был следующий порядок. Когда у кого-то было пророчество, то Лестер Самрал стоял рядом и комментировал. Он мог сказать: «Да, это так, так и нужно поступать», или же «А вот это глупости». Если у кого-то появлялось слово для собрания, то он проходил вперед на свободное место, специально не занятое. Лестер Самрал продолжал еще проповедовать какое-то время, предоставляя Духу Святому действовать в таких ситуациях. Если этот человек не уходил на свое место на протяжении какого-то времени, то Лестер Самрал вызывал его к микрофону, а сам стоял рядом с ним, пока он говорил к собранию. Разные языки, часть 8 В. Почему так важен аспект исправления говорящего непосредственно после окончания его речи? Потому что мы не хотим, чтобы кто-то проповедовал нам ересь или зашел не в ту степь. А мы поблагодарили его, распустили собрание, а люди, уйдя домой, думали, что вы согласились со всем, что было сказано. А на самом деле вы были с ним не согласны. Лучше было бы поступить следующим образом. Поблагодарить выступавшего и сказать: «Я согласен с этой частью, а в этом месте я вижу, что это слово не согласуется с Писанием». Такие комментарии не должны обижать человека, но помочь ему вырасти. Мы не видим подобной практики в церквях, но вскоре это так и будет. Это должно вернуться в церковь, чтобы она выросла. Если вы знаете заранее, что над вашим пророчеством или вашим словом будут рассуждать, то будете более внимательны к тому, что скажете, чтобы удостовериться, что вы говорите правильные вещи. Такая практика не будет угашать ваш дух, напротив, вы будете тщательно исследовать самих себя, чтобы не говорить что-то для показухи. Или не скажете сами в себе: «Это лучшее пророчество из тех, что слышали люди, оно запомнится всем живущим на земле». Также вы не расскажете людям свои откровения только потому, что вы искали откровения. Люди, которые целенаправленно ищут откровения, заканчивают культами. Им приходит в голову какая-нибудь странная доктрина. «Я никогда не искал откровений, но возможности помочь людям. И в процессе служения людям Бог давал мне откровения. Но я никогда не просил Бога дать мне откровения для того, чтобы я оставил свой след в этой жизни. Я не хочу проповедовать что-то особенное только потому, что хочу отличаться от остальных. Я хочу проповедовать то, что правильно». С 17-летнего возраста у меня были две молитвы. Первая из Евангелия от Луки. «Чтобы Бог дал мне мудрости, против которой никто не сможет выставить никаких аргументов». И вторая, чтобы я никогда не направил людей по неверному пути. Я просил, чтобы Бог, если будет нужно, заткнул мне рот, чтобы я этого не сделал. И много раз я спрашивал у Бога: «Боже, если это учение неверно, просто затвори двери, даже не позволяй нам идти этим путем». И каждый раз, когда я так молился, наше служение расширялось, и Бог нам говорил: «Не бойтесь, вы двигаетесь правильно, идите вперед». Так что мы двигаемся дальше. Мой личный мандат – восстановить новозаветное христианство. Конечно, не один я имею это распоряжение от Бога. Бог двигает все тело церкви в этом направлении. Это Божий промысел для современной церкви, а моя задача предельно проста. Я просто читаю Библию и говорю: «Да, все так и есть». Итак, мы продолжаем рассуждать над местом Писания из 1 Коринфянам 13 главы, 9-10 стихи. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Это произойдет тогда, когда вы возрастете во Христа и будете проявлять Его полноту, Его разум». До настоящего времени церковь придавала первостепенное значение возвращению Христа, считала, что Он придет и все починит. В кавычках. Да, в этом есть часть истины, но со своей стороны мы также должны что-то сделать, и тогда произойдет пересечение этих двух факторов – наше возрастание в Него и Его действий по восстановлению нарушенных вещей. Они будут плотно подогнаны друг к другу, и когда Иисус придет, то будет полное соответствие одного другому. Я также знаю, что моя часть пятигранного служения – снарядить верующих и помочь им возрасти в Него. Если после того, как закончилось служение, заявляющее о себе, что оно пятигранное, вы остались такими же, какими были до этого, значит, они лжепророки, лжеучителя и лжеапостолы. Потому что пятигранное служение должно помогать христианам становиться все более похожими на Иисуса, а также обучить их принимать решения, которые будут приводить их ближе к Богу, отвергая все, что отдаляет их от исполнения Божьей воли. Каждое послание в рамках пятигранного служения должно быть нацелено на это. Мы знаем, что идем по узкому пути, и чем дальше, тем он уже. Вы срываете с себя то, что не имеет значения при движении вперед. 1 Коринфянам 13 глава с 1 по 13 стихи. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я поздно. А теперь пребывает сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Дальше идет 14 глава. Но я никогда не концентрируюсь на запоминании номеров, глав и стихов. Для меня Писание – единое целое. Я не вырываю стихов из контекста. Иногда, когда проповедую, я не даю ссылок на Писание. Просто знаю, что это там есть. Когда Дух Святой напоминает нам все, что говорил Христос, Он напоминает нам само Слово, а не номера главы и стиха, потому что Христос не называл эти номера. Это было сделано позже для удобства ориентировки по Писанию. Помните, что 12 глава о дарах, 13 о любви, а 14 Павел углубляется в некоторые детали, конкретизируя понимание некоторых вещей. 14 глава 1 Коринфянам 1-2 стихи. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайный говорит духом. Павел говорит, чтобы мы возревновали о том, чтобы пророчествовать, потому что языки плюс истолкование равно пророчество. То есть, если вы будете говорить только на языках, то люди не смогут ничего понять. Но если вы же вы можете истолковывать, тогда это уже пророчество. Таким образом, вы можете непосредственно пророчествовать или же говорить на языках и истолковывать. Это равнозначные вещи. Также обратите внимание, что когда вы говорите на языках, вы говорите тайны. 3 стих. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Вот что делает пророчество. Ничего не сказано насчет будущего. Тут не написано, что пророчество передает информацию о будущем. Запомните эти три задачи пророчества. Назидать, увещевать и утешать. Если я позову кого-то сюда и скажу ему, Бог сделал тебя новым творением, Он вложил в тебя свой разум, благодаря которому ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто-то либо учил тебя. Сам Учитель живет в тебе и пребывает в тебе. Итак, я только что изрек пророчество этому человеку. Почему? Я сказал то, что сказал Бог. И я дал этому человеку назидание, увещевание и надеюсь, что утешение также. Если я скажу ему, не переживай насчет ситуации, из-за которой ты сильно расстроен, Бог уже позаботился об этом, все будет хорошо. Это также относится к пророчеству. Но если я скажу, боль в спине, от которой ты страдал, сейчас оставляет тебя, ты освобождаешься от этого недуга, то это уже слово знание. Видите разницу? У слова знание есть конкретика. 1 Коринфянам 14 глава 4 стих. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Обратите внимание, что говоря Богу, мы также назидаем себя. Эти два действия происходят одновременно. Говоря на языках, вы не просто говорите Богу и не просто назидаете себя, а говоря Богу, назидаете себя. Почему так происходит? Потому что ваш дух соткан из того же самого вещества, из которого соткан Божий дух. То, что благословляет его, благословляет вас. Если обратиться к квантовой физике, то исходя из теории дуальности, мы видим, что если один процесс происходит в одном месте, то одновременно с ним в другом месте происходит тот же процесс. Если мы благословляем Бога в небесах, то мы также получаем благословение в свою жизнь одновременно. Видите, что даже наука может кое-что объяснить. Кто пророчествует, тот назидает церковь. Поэтому Павел побуждает нас ревновать о том, чтобы пророчествовать. Тогда мы не будем эгоистичны назидать только самих себя, что происходит при говорении на языках. И 14 глава 5 стих 1 Коринфянам. «Желаю, чтобы все вы говорили языками». Люди, которым не нравится говорение на языках, предпочитают игнорировать это место Писания. Они говорят, что языки не важны, они наименьшие из даров. Это не соответствует Писанию. Мы только что прошли, желаю, чтобы все вы говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Да, я хочу, чтобы вы назидали себя, но лучше, если вы будете еще и полезны для церкви. Павел не аннулирует то, что он сказал в языках. Вы не можете назидать церковь, не будучи назидаемыми сами. Поэтому пророчествовать, но не говорить на языках – неверная позиция. Если же вы сами не сформированы внутри, не выстроены, то как вы сможете выстраивать церковь? Почему в самолете вам говорят сперва надеть кислородную маску на себя, а затем помочь соседу? Да потому что если вы умрете, то помощь от вас не получит никто. Итак, сначала назидаем себя, а уж потом церковь. 1 Коринфяна 14, глава 5 стих. «Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. По одной простой причине он служит не только одному себе». И рада продолжение. «Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание?» Видите, что опять здесь говорится о пользе для церкви. И 6 по 8 стихи. «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирели или гусли, если им производят раздельных звуков, как распознать то, что играет на свирели или на гуслях? И если труба будет производить неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?» Говорение на языках не должно быть просто ради говорения на языках. Должна быть цель, чтобы церковь была назидаема. Если бы я вышел и стал им проповедовать на языках, не дав истолкования, то вы бы не получили ничего полезного для себя, а стали заниматься своими делами, и моя речь ничем бы вам не помогла. Вы бы задавались вопросом, а что вообще я здесь делаю? Мне очень нравится, когда в церкви представлены различные этнические группы. Я был в Далласе, в индийской церкви, где у входа стояло невероятное количество обуви. Там поклонялись, молились и проповедовали на своем родном языке – хинди. Я ничего не понимал, но все равно был благословлен, потому что дух один и тот же. Дух мой получал благословение, но мой разум нет. Но продолжать посещать такую церковь было бы неразумно, по этой причине во многих мультинациональных церквях есть перевод. Таким образом, языки и интерпретация необходимы, чтобы люди понимали, что Бог говорит к собранию. Первая Коринфянам, 14 глава, с 9 по 11 стихи. «Так, если вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец». Бог очень практичен. 14 глава, 12 стих. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». В этом большое упущение церкви. Очевидно, что много раз люди, ревновавшие о дарах, желали стать кем-то значительным, вместо того, чтобы стремиться иметь дар для назидания церкви. Если вы будете молиться и просить Бога дать вам дары, то просите о тех, которые отсутствуют в церкви. Просите того, что нужно церкви, не того, что на первый взгляд более захватывающе и волнительно. «О, я хочу дар исцеления, дар чудотворений». Знаете, что будет происходить, когда вы начнете просить о даре чудотворений? Вам придется сделать шаг из толпы и не побояться выглядеть глупо. Поэтому мы не видим большого проявления дара чудотворения в церкви. В этом даре нужно оперировать, нужно что-то делать, чтобы он проявлялся. В третьей главе Деяний, когда Петр взял и поднял хромого, его стопы тотчас укрепились. Обратите внимание, хромой не вскочил на ноги сразу. Сначала Петр что-то сделал, он не побоялся выглядеть глупо в глазах окружающих. В церкви обычно никто не горит желанием выглядеть глупо. Многим очень нравится дар веры, потому что можно просто стоять, не двигаясь, и видеть спасение Божие. В этом даре оперировал Моисей, стоя на берегу Черного моря, когда сказал людям закрыть свои рты и смотреть, что сделает Господь. Дар веры, как правило, действует в форме обеспечения или защиты. Бог либо обеспечивает что-либо, либо защищает. В течение 40 лет Моисей оперировал в даре чудотворений, пока израильтяне странствовали по пустыне. Они получали сверхъестественную еду. То, что им было необходимо, просто падало с неба. То, что у них обувь и одежда не ветшала, это дар поддержки необходимых вещей в должном состоянии. Когда народ, стоя на берегу Черного моря, плакал и кричал, что им теперь делать, Моисей сказал им замолчать и смотреть, как Господь спасет их, и что они больше не увидят египтян. Потом он повернулся к Богу и сказал: «Теперь ты сделай что-нибудь с этими египтянами». И что отвечает Бог? «Почему ты взываешь ко мне?» В этот момент Моисей уже достаточно вспотел и был удивлен. Сейчас тот самый момент, когда надо взывать тебе. Армия египтян позади, а впереди море. Что-то должно сейчас произойти. Бог спрашивает Моисея: «Что в твоей руке? Ты протяни свою руку и сделай, чтобы море расступилось». Тогда, когда Бог только призвал Моисея, он сказал, что он будет для народа как Бог. И тем не менее Моисей был одним из самых смиренных и кротких людей на земле. Итак, он простер руку, и волны расступились. Здесь оперирование в даре веры, проявляющемся в защите. Обеспечение – другой аспект действия дара веры. Разные языки, часть 8 г. 1 Коринфянам, 14 глава, 13 стих. «А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования». Здесь не уточняется, о каком случае, когда мы говорим к собранию или молясь в одиночку, потому что речь идет о действии одного и того же дара, действует один и тот же дух. И 14 стих. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но мой ум остается без плода. Когда мы молимся на языках, то кто молится?» Здесь мы читаем, что мой дух молится. Мы понимаем, что Божий дух находится в вашем теле, в вашем духе. Он позволяет вашему духу говорить и молиться. Но в сущности молится ваш дух, то есть вы сами. Вы – дух. Не у вас есть дух, а вы сами есть дух. Как только вы принимаете решение заговорить на языках, то Божий дух подхватывает это решение и начинает действовать. Смит Вигглсворт говорил: «Я могу начать с плотского, но заканчиваю духом. Если дух не двигает мной, то я буду двигать дух». Многие называли подобное утверждение богохульным. Но знаете, никто особенно не любил Смита при жизни. Теперь же, когда о его результатах всем известно, совершенно другое отношение. Сейчас все его любят, потому что он уже умер. Та же история с Лестером Самралом. Возможно, вы думаете, что перед дверьми его кабинета выстраивалась очередь. Нет, не было никакой толпы жаждущих встретиться с ним и получить мудрого совета. Он никому не нравился, все его боялись. Почему? С ним было очень трудно общаться. Однажды Лестер Самрал проповедовал в Талсе, штат Оклахома, и по окончании проповеди сделал призыв выйти вперед для всех, кто хотел, чтобы он за них помолился. Затем он давал людям еще пару минут, чтобы они могли подойти, а затем говорил: «Все, пусть больше никто не выходит, у вас был шанс, чтобы получить свое исцеление, но вы им не воспользовались». Одна женщина, которая думала, что он говорит не всерьез, подошла позже и присоединилась к толпе, за которую он молился. Но подойдя к ней, он спросил: «А вы откуда здесь взялись? Идите на свое место. Я записывал это служение на видео, и даже после просмотра люди ощущали, что атмосфера в зале изменилась. Сначала он был добряком, святым Божьим генералом, а потом вдруг все начинали сердиться на этого престарелого язвительного человека. Все удивлялись, а он, как будто слыша наши мысли, сказал: «Если вы не серьезно настроены получить исцеление, я тоже не буду серьезно к этому относиться. Если вы так тормозите, выйти или не выйти, значит, вы не серьезны. Когда я делаю подобный призыв в Африке, все бегут, сломя голову, а вы думаете, что сперва вам надо все тщательно обдумать, а уж потом решить. Возвращайтесь на свои места. Это мои молитвы. Я решаю, за кого я буду молиться, за кого нет». Без сомнения, его логика железна. Не знаю, как я пережил все это. 1 Коринфянам, 14 глава, 15-17 стихи. «Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом, буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина так скажет: аминь, при твоем благодарении. Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками». Опять вы видите, как Павел утверждает, что говорение на языках чрезвычайно важно. Не понимаю, почему многие христиане отвергают языки. Все, что говорит Павел о языках, позитивно. Просто инструктирует нас делать это правильно. 1 Коринфянам, 14 глава, 19 стих. «Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». Павел не запрещает нам говорить на языках. Он объясняет, как нужно поступать в церкви. Но наедине он скорее бы предпочел говорить тьму слов на незнакомом языке. И 20 стих. «Братья, не будьте дети умом. На зло и будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. В законе написано: иными языками и иными устами буду говорить народу моему всему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь». Какое место из Ветхого Завета здесь цитирует Павел? Исайя 28 глава, 12 стих. 22-24 стихи 1 Коринфянам 14 главы. Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. Таким образом, тайны сердца его обнаруживаются. и он пойдет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Обратите внимание на цель всего этого, чтобы вывести наружу тайны сердца человека, чтобы сказать ему: «В твоей жизни происходит следующее». Мы называем это словом «знание», когда Бог открывает сердечные тайны. Павел относит все эти действия к пророчеству, которое включает в себя все компоненты. И слово «знание», и слово «мудрости», другими словами, все голосовые дары. И 26 стих. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все сие да будет к назиданию. Никакие вышеупомянутые действия не следует использовать, лишь бы что-то сказать. 27 стих. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Один объясняет, но не все одновременно. 28 стих. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. Смотрите, молчать нужно, если уже удостоверился, что нет истолкователя. В церквях бывает, что сначала изрекут послание на языках и оглядываются по сторонам, кто бы дал истолкование. Изначально, если вы видите, что истолкователя нет, то не начинайте говорить на языках к собранию. В вашем сообществе вы должны быть осведомлены, кто является истолкователем. 29 стих. И пророки, пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Как я уже говорил, необходимо рассуждать над пророчеством, не принимать его как есть. 30 стих. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи, ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира. Бог сам себя не может перебивать. 34 стих. Жены ваши в церквях да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Во времена Павла женщины и мужчины сидели далеко друг от друга. Мужчины на мужской половине, женщины на женской. В такой обстановке обычным делом было, если посреди учения жена кричала через всю комнату своему мужу: «Это правда? А ты мне совсем другое говорил по этому поводу». Павел не хотел, чтобы подобные вещи продолжались, нарушая порядок служения. Павел учил, что нужно выслушать то, что говорится дома, то, что говорится в церкви, а уж дома обсуждать сказанное. Муж и жена должны были обсуждать Библию дома. Мы знаем, что дочь Филиппа пророчествовала, и первые, кто сообщил ученикам о воскресении Иисуса, были женщины. Первым евангелистом была женщина, так что говорить женщинам не запрещено. Тем более, что в послании к Галатам сказано, что нет ни мужского пола, ни женского. Несколько женщин в Библии упомянуты как апостолы, они трудились вместе с Павлом, были его соработниками. Раньше в церкви женщины могли проповедовать только в воскресной школе или уроки исключительно для женщин. Женщины не должны были властвовать в церкви над мужчинами. Если ко мне придет женщина, и у нее дар учителя, она имеет знания и хочет учить, то я поставлю ее учить. И если придет мужчина и скажет, что не собирается сидеть и учиться под властью женщин, то я отвечу ему, что выбор целиком зависит от него. Женщина не захватила власть незаконно, я дал ей власть учить. Я признаю факт, что Дух Святой через нее может научить меня чему-то. Когда учит женщина, то я смотрю не на нее, а на Святого Духа, который является учителем. Павел писал: «Кто Павел, кто Аполлос, это все Божьи служители, через которых действует Дух Божий». Ключом в этом вопросе является понимание, что преподается, а не кто преподает. Служение Джей Джиалэм двигается согласно принципу, изложенному в послании к Галатам, что нет ни мужеского пола, ни женского. Если ты можешь делать работу, делай, это главное. А если ты мужчина и не хочешь учиться у женщины, просто не посещай этих занятий, я никого не заставляю. Возможно, причина, по которой она учит, в том, что ты не вышел вперед и не сделал того, что ты должен был бы сделать. Хочешь основать церковь? Пошли женщину. Потому что женщины делают работу хорошо. Это правда. Они организуют мужчин, чтобы они выполняли поставленные им задачи. Итак, 36 по 40 стих, 1 Коринфяна, 14 глава. «Разве от вас вышло Слово Божие, или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками, только все должно быть благопристойно и чинно». Благопристойно и чинно – вот на что нужно обратить внимание. Руководство церкви определяет порядок, по которому община будет оперировать в дарах. Когда мы говорим на языках, то каждый присутствующий научен тому, что мы делаем. Как мы делаем, для него это не выглядит хаосом. Как, может быть, это покажется постороннему человеку. Благопристойная чинна, значит, есть тот, кто ведет и направляет оперирование в дарах. Но если вдруг что-то выйдет из-под контроля и начнут происходить глупые вещи, то я буду за это отвечать перед Богом. Поэтому благопристойная чинна – это не значит вяло и тихо, а то обычно именно так интерпретируются эти два слова. В этой части семинара Кари предлагает сделать небольшое упражнение. Это примечание. Кто из вас мог бы сказать, что он бегло говорит на иных языках? А кто говорит, но недостаточно бегло и хотел бы больше и лучше? Я попрошу вас разбиться по парам, чтобы человек из первой категории взял в пару человека из второй категории. Таким образом, у нас получится два духовных камертона. Тот, который менее активирован, будет сейчас активизироваться в большей степени. Точно так же происходит и тогда, когда я нахожусь рядом с пророком. У меня самого начинают выходить пророчества один за другим. Или тоже происходит со словом знания. Однако мне не нужно продолжать оставаться в горячем состоянии в этих дарах. Я не помню, чтобы кто-нибудь проводил семинар на тему говорения на языках, когда я рос. В проповедях затрагивались некоторые аспекты, но обычно глубоко в эту тему никто не вдавался. Почти каждое чудо, которое мы видели в служении, было предварено усиленным говорением на языках. Оглянувшись назад, я сопоставил эти две вещи и сделал вывод. Когда я говорю на языках, то чудодейственная сила активируется. Много лет назад я работал в строительной компании в Плейнах, Техас. Я был одним из тех, кто производил подготовительные работы для строительства торгового центра. Также наша компания занималась обшивкой домов сайдингом. Вначале мы устанавливали строительные леса. В то время я был намного моложе и проворнее. Я мог карабкаться по этим лесам, как обезьяна, очень шустро. Вместе со мной работал один мой верующий друг, Брэд, с которым мы решили молиться на языках по дороге на работу. Мы хотели, чтобы остальные строители пришли к Богу, чтобы они увидели реальную Божью силу. Мы молились на языках даже во время работы и говорили, что это Дух Божий в нас. Когда мы молились на языках, они работали молча, иначе они отпускали грязные шутки или матерились. Однажды произошел такой случай. Время близилось к обеду, мы уже часа четыре молились перед этим на языках, и до этого дня регулярно в течение недели. Из положения наверху на строительных лесах, в районе третьего этажа, я вдруг неожиданно оказался на земле, развернутым на 360 градусов без признаков ушибов или падения. А вся конструкция строительных лесов обрушилась на землю позади меня. Брэд подскочил ко мне, спрашивая, как я себя чувствую. Со мной все было отлично. И тут Брэд закричал: «Это действие Божьей силы, кто здесь нуждается в спасении?» Вскоре после этого случая строительная компания закрылась, и нам пришлось искать другую работу, но дело было сделано. Другой раз мы возвращались со служения пробуждения в Хендерсоне, штат Техас. Мы ехали по второстепенной дороге с моим отцом, который был шефом полиции города Тейта. На улице уже было прохладно, уже после полуночи. Дети спали на задних сиденьях. Вдруг моя жена поворачивается ко мне и говорит, что нам нужно начать молиться на языках. Мы молились в течение 5 минут. Когда же мы повернули, то увидели, как прямо на дороге лежит стадо коров. Они грелись на дороге, потому что она сохраняет тепло даже ночью. Я до сих пор не понимаю, что произошло, но через секунду мы уже были по другую сторону от этого стада. Еще один случай. Я работала на строительстве церкви в штате Луизиана. В перерыве я отошел, чтобы купить себе кока-колы. И в один момент на парковке закусочной я оказался в ситуации, когда меня могла бы задавить машина, которая двигалась на меня задним ходом. Но чудесным образом я оказался сбоку от машины, а не позади ее. Перед этим я молился 8 часов на языках. Всякий раз, когда мы в течение какого-то времени говорим на языках, происходит что-то удивительное, творятся чудеса. В 1982 году служение «Слово веры» проводило ежемесячные семинары. Возвращаясь с семинара, я ехал за рулем машины моего друга. Дети мои спали сзади. Мы молились на языках. Вдруг нашу машину начало крутить и вынесло прямо на середину дороги. Все это время мы продолжали громко молиться на языках. Неожиданно мы остановились на другой стороне дороги. Никто не ушибся, а дети продолжали спокойно спать. Подобных свидетельств множество. Моя мама будила меня много раз ночью и говорила, что мы должны молиться за отца, что с ним что-то случилось. В одну из таких ночей мы молились, и нам позвонили из полиции и сказали, что отец ранен в руку. Что же я хочу вам сказать? Я хочу, чтобы вы проявили инициативу и начали активно молиться на языках. Не ждите, пока вам это будет необходимо. Молитесь заранее, и в скором времени у вас будет свидетельство вместо трагедии. И заключительная часть – разные языки, часть 9. Вера – это не что иное, как просить желаемое, благодарить за это и поступать так, как будто у вас это уже есть. Если вы еще не приняли Духа Святого, то все, что вам нужно сделать – это попросить Отца. Вы, его ребенок, попросите своего папу. Не обращайте внимания на то, что происходит вокруг вас. Начните общаться с Богом напрямую. Отец, мы благодарим Тебя за Твой Дух, за то, что Твой Дух живет в нас. Спасибо, что мы можем быть всегда наполнены Твоим Духом, говоря самим себе, воспевая псалмы и песнопения. Спасибо, что мы связаны с Твоей любовью. И в Своем Слове Ты сказал, что когда люди наполнялись Твоим Духом, они начинали говорить на языках, как Дух давал им провещевать. И сейчас мы начинаем молиться Духом и благодарим Тебя, что Ты будешь говорить через нас. Упражнение. Первое. Те из вас, кто получил Духа Святого, начинайте говорить на языках. Это языки, поддерживающие нас в должном состоянии. Они не громкие, достаточно ровные по звучанию. Это для вашего собственного назидания. Этот язык течет, как одна из многих рек, текущих из чрева. Второе. Начните молиться немного громче. Третье. Подумайте, кому из вашей семьи сейчас особенно нужен Святой Дух, чтобы он наполнил его, спас его, освободил его, изменил его жизнь. Вы знаете, что этому человеку необходимо, чтобы Дух Святой работал внутри него и изменил этого человека. Вам на память уже пришло имя или уже образ этого человека, который нуждается в Боге. Сейчас, думая о нем, молитесь Духом и ходатайствуйте за него. Продолжая говорить на языках, направляйте вашу молитву к нему во имя Иисуса. Молитесь с усердием, с серьезным настроем, молитесь прямо из самой глубины вашего чрева. Четвертое. Теперь молитесь еще более усиленно, с напряжением. Продолжайте. Прямо сейчас мы устанавливаем их спасенными, исцеленными, освобожденными, высвобождаем путь для них, которыми они придут ко Христу. Пятое. Теперь начните благодарить Бога за результат того, о чем вы только что молились. Продолжайте молиться Духом. Благодарите Бога за то, что эти люди придут к Богу, и их жизнь полностью изменится, что Бог привлечет их к себе. Шестое. Теперь положите руку на свой живот. И именно отсюда потекут реки к вашему дорогому близкому человеку. Подумайте о нем опять. А теперь начните стенать в духе за него. Вы будете бороться за его жизнь. Вы родите его в духе. Пусть вопль и стенания выйдут из ваших уст. Вы обращаете сейчас врага в бедство. Бегство. Продолжайте молиться Духом. Пусть сегодня они будут рождены в Царство Божие. Пусть их жизни изменятся. Абсолютная свобода. Молитесь еще усиленнее и громче. Сфокусируйтесь на вашем дорогом человеке, за которого молитесь. Седьмое. Теперь почувствуйте то, что чувствует Дух. Как он стенает воздыханиями неизреченными. Почувствуйте, как из вашего чрева будут выходить эти стенания. Это не слова, не говорение на языках, а именно стенание. То, что сейчас происходит, не эмоциональное явление. Это происходит в духе. Пусть то, что есть в вас, выйдет через воздыхание неизреченное. Это ваш дух работает вместе с Богом, с Божьим Духом. Дух Святой работает сейчас в этих людях. Вы ведете стенание наружу. Восьмое. Сейчас вы почувствуете напряжение в животе. Но это не физическое действие, а духовное. Это немного отличается от говорения на языках. Может, вам не знакомы эти действия. Не переживайте, сейчас вы проходите обучение и активацию. Во имя Иисуса, Дух Святой, совершай сейчас то, что для нашего блага. Девятое. Теперь начните переходить на пение. Тихое, спокойное напевание с закрытым ртом. Пусть это будет поклонением Богу. Дух Святой, высвобождай в нас Твое понимание, Твою мудрость. Десятое. Теперь мы переходим к назиданию через говорение на языках. Начинайте сейчас говорить на языках для своего собственного назидания. 11. Переходите со среднего уровня громкости на повышенный. А сейчас молитесь сильнее. Покажите, что вы действительно имеете это в виду. Наносите удары своими словами. Продолжайте с усилием громко молиться. Вы сейчас пробиваете, проталкиваете в духе какие-то вещи. Сражайтесь своими словами сильно и мощно. Реки текут из вашего чрева. 12. Сейчас понизьте громкость и тембр. Продолжая молиться на языках. 13. Теперь мы будем двигаться по кругу, продолжая молиться. 14. Немного быстрее. Быстрее идем, быстрее молимся. Громко молитесь. 15. Теперь молятся только одни женщины. 16. Теперь одни мужчины. 17. Все вместе. 18. Сейчас я прошу выйти вперед те, кто свободно и уверенно молится на языках. А теперь те, кто неуверенно молится. Выйдите и станьте в пары с теми, кто стоит внизу. Желательно мужчины к мужчинам, женщины к женщинам. Станьте друг напротив друга. Можно взяться за руки, но не обязательно. Начинайте молиться. Позвольте духу течь через вас. Какое-то время молитесь. Просто переходите на более тихий, спокойный темп. Теперь закончите молитву. Посмотрите на человека, с которым вы только что молились, и начните благословлять его на вашем родном языке. Сперва можете говорить слова из Писания. Вы благословляете своего партнера теми словами, которые Библия говорит обо всех людях. 19. Затем вы перейдете на конкретику, которую Дух Святой вам покажет. Благословляйте своего партнера здоровьем, исцелением, жизнью, действием в дарах Духа. Благословляйте его семью, детей, дом, машину, работу, собственность, служение и тому подобное. Произносите в их жизнь волю Бога. Если вы уже получили свое благословение, начните в ответ благословлять партнера. Говорите добро каждому ближнему своему. Благодарите Бога за человека, который стоит рядом с вами. Скажите Богу спасибо за жизнь этого человека, за то, что Дух Божий живет в них. 20. Спросите партнера, есть ли у них конкретная нужда, но вы не будете молиться за их проблему, а благословите их ответом, который им необходим. Например, вам сказали, мне нужно исцеление. Ваш ответ: я благословляю тебя, будь исцелен. Или вы услышали, мне нужна работа. Ваш ответ: я благословляю тебя работой, такой работой, которая будет для тебя самой лучшей, с прекрасным обеспечением. Благословляю тебя работой, которая тебе будет нравиться. Итак, сейчас мы не будем молиться Богу, чтобы Он ответил на нужду, а будем благословлять рядом стоящего своими устами, провозглашая благословение в его жизнь. Мы благословим его ответом на нужду. 21. Повернитесь лицом ко мне. Сейчас я благословлю вас. Вы уже были благословлены всяким благословением духовным в небесах. Я не скажу вам ничего нового, но я могу активировать их в вашу жизнь, чтобы они исполнились. Хочу сказать вам одну важную вещь. Это не просто семинар, это начало жизни. Вам нужно включать подобные упражнения в вашу повседневную жизнь. Это не конец, это активация, чтобы вы продолжали двигаться в этом каждый день. Сейчас я помолюсь за вас, чтобы то, что вы получили на семинаре, было запечатлено в вас, а вы уже должны будете принять решение и увидите, как это будет работать в вашей жизни. Отец, мы благодарим Тебя за Твой Дух, который в нас, на нас и в нас, везде и всегда. Я благодарю Тебя, что Ты уже благословил нас всяким духовным благословением в небесах, и мы получаем активацию и исполнение того, что Ты уже нам дал. Сейчас мы высвобождаем все духовные благословения, которые Ты нам дал. Мы запрещаем врагу сдерживать проявление даров в нашей жизни. Я не спровергаю дух страха и робости во имя Иисуса. Праведник да будет смел, как лев. Наша праведность от Тебя. И все эти люди праведны и потому смелы. Мы высвобождаем дары, действие даров, призвание. Мы запечатываем это в духе, так что это непременно произойдет. Будьте благословены во имя Иисуса. Мы будем благословением на этой земле. Мы соль этой земли. И все, кто окажется рядом с нами, будут иметь избыток благословений, жизнь с избытком. Я благодарю Тебя за этих людей, за то, что они имеют жизнь с избытком в своей духовной, эмоциональной, физической, финансовой и личной жизни. Жизнь Божия с избытком в них, у них нет недостатка ни в чем. Боже, благодарим Тебя, что для нас нет наследственных проклятий, но у нас есть наследственное благословение. Мы принимаем это слово в свою жизнь и верим, что наши благословения будут унаследованы последующим поколениям и теми поколениями, которые придут на смену. Мы будем говорить о Твоих благодеяниях нашим потомкам. Мы никогда не будем забудем возвещать о великих делах Божьих нашим детям и внукам. Мы увидим наследственное благословение в наших потомках. Там, где была болезнь, будет здоровье. Там, где была нищета, будет процветание. Мы благодарим Тебя, что Дух Божий будет передаваться нашим детям и внукам, что они будут спасены, они будут благословлены, они будут преуспевать, что они будут знать Бога своим сердцем и будут двигаться в своем призвании. Отец, мы благодарим Тебя, что Дух Божий покрывает эту землю. Благодарим Тебя, что нашествие врага было остановлено. Он обратился вспять и убегает. Эта земля опять воссияет и будет землей свободных. Это будет земля, которую люди будут знать, что Бог благословил эту землю. Я благодарю Тебя, Боже, что люди будут смотреть на тех, кто в Твоем доме, и говорить: из-за них мы благословлены. Мы благодарим Тебя за защиту, благодарим, что Твое благословение на нас и что Твоя слава на нас пребывает. Отец, мы прославляем Тебя, и мы желаем светить на этой земле, быть представителями Бога, которому мы служим, Бога, который является нашим Отцом. Пусть эти благословения вызовут желание в измаильтянах прийти к Тебе. Пусть ревность по Тебе возгорится в них, чтобы они пришли к Тебе и захотели иметь того же духа. Боже, я прошу Тебя, чтобы все планы врага, нацеленные против нас, были обнаружены и раскрыты, чтобы ни одно орудие, сделанное против нас, не было успешным. И поскольку Твое благословение на нас, вся страна будет благословлена, Твое благословение на людях по всему миру, и поэтому вся земля благословлена. Мы благословляем эту землю и говорим, да обратится эта земля к Богу. Во имя Иисуса мы приводим к Иисусу тех, за которых Он умер. Мы говорим, что это наши венцы, которые мы слагаем к Твоим ногам. Мы будем сохранять себя в возгретом состоянии духа. Повторяйте за мной. Отец, я благодарю Тебя, что Твое Слово истина. Я исполнен Твоего Духа Святого. Я благодарю Тебя за язык Духа. Благодарю Тебя, что имею общение с Тобой. Отец, я посвящаю себя тому, чтобы сохранять этот дар возгретым. Я сохраню этот дар возгретым во имя Иисуса. Я буду ярко гореть для Тебя. Я полностью посвящаю себя Тебе. Дух Святой, Твое право напоминать мне об этом посвящении. Отец, я благодарю Тебя за это. Аминь. Итак, текст на русский язык перевела Светлана. И печатный вариант учения вы можете найти на сайте www.разговорсбогом.ру. Благословений.